Радио Шок представляет. Эксперт Коровин. Специальный выпуск. Радио Шок. Слушай прямо сейчас.
Добрый-добрый вечер, друзья. Добрый-добрый воскресный 20-нулевой, вот такое вот странное слово, вечер. С вами эксперт Коровин. У меня просто нет слов, какой гость у меня сегодня. Собственно, я его представил. Это Дэн Калашник, он же нет слов. Человек-легенда, человек-мультиинструменталист и вообще очень хороший парень. Привет!
Всем привет, здравствуйте.
Ну, смотри, недавно мы тебя, одну из твоих песен вспоминали в нашей программе «Радиоприемник». Прямо она вызвала тут прямо в студии восхищение искреннее. Вот, и чтобы слушатели поняли, кто же ты такой, я предлагаю вот прямо напомнить об этом. И дальше уже поговорим обо всем, что ты делаешь, делал и будешь делать.
Окей, хорошо, давай.
Ну что, начинаем, как говорится, с песен протеста.
Поехали.
Вот такие вот песни. Хотел бы пошутить про хлебобулочные изделия.
Естественно, да.
Да, слушай, ну, ты как музыкант сформировался в Петербурге?
Ну, пожалуй, да, наверное, так.
Вот, и тут, знаешь, опять-таки хочется покаламбурить, можно сказать, что ты в Ленинграде.
Ну и не без этого, да.
Да, кто не знает, Дэн какое-то время, как можно сказать, работал или был участником группы «Ленинград».
Ну, соучаствовал, да.
Вот, и что тебя так вот торкнуло, что ты вдруг решил все-таки уйти в свой проект «Нет слов», хотя вроде «Ленинград» успешная команда, все такое, вот где-то было написано, что в каком-то, где-то в интернетах, как говорится, что ты долго там колебался, там вот надо, не надо, но потом в конечном итоге как-то это все случилось.
Да нет, это случилось, решение было принято в один день, когда я понял, что я не успеваю на концерты «Ленинграда» и «Нет слов». Был один день, когда нужно было сыграть 3 концерта. Один в Питере, один в Москве и еще один в Питере. Ну, из 3 концертов я успел на один.
На свой, собственно.
Нет, на Ленинграда. А и на свой не успел, и на 2-й ленинградовский не успел. И я понял, что, ну, невозможно разрываться, поэтому принял решение в пользу своего.
А, ну вот смотри, если сравнивать вообще музыку Ленинграда и «Нет слов», то есть «Нет слов» — это от традиционного рока до какого-то даба, там, экспериментал и так далее. Ленинград — это совсем другая стезя. Как вот ты, как творческая единица, вот жил, играя в один вечер вот одно, а в другой вечер совсем другое?
Ну, знаешь, Ленинград — это было скорее развлечение, где можно было прийти перед концертом узнать аккорды пары-тройки свежих песен.
А ля минор, соль диез.
Ну, типа, да. И, в общем, это просто без репетиции, спонтанно все игралось. Ну, понятно, дудки учили свои партии, потому что им все-таки надо играть пачкой. Вот, а гитара, ну что, играешь скай и играешь, в общем. Если не запомнил аккорды, посмотрел у басиста на грифе, там, о, понятно.
Ну, там, в общем-то, хотя есть сложные партии Ленинграда, я согласен, сейчас.
Сейчас там совсем другая музыка,
в последнее время,
то, что
да.
было в тот период, в начале нулевых.
И все-таки, что первично в твоей жизни появилось?
Ну, что, где я раньше стал играть, в «Нет слове» или в «Ленинграде»?
Да.
Ну, в «Нет слове», конечно.
В «Нет слове». Да. И это был проект, вот, ну, на сколько уровня? Это вот уровень клуба «Молоко», да, вот всего такого?
Ну, «Нет слов» изначально родился просто дома, ну, как обычно все идеи рождаются, наверное, где-то дома. Вот, ко мне приехал Тиков, и мы с ним, он тогда жил в Москве, и мы с ним записали первые 4 трека и поняли, что, во, прикольно, работает, давай дальше. Вот, повтори вопрос.
Ну, на тему того, вот, я уже сам путаюсь с вопросом.
Да. Какого масштаба был проект? Ну, это был проект масштаба, что, ну, дай бог, если 100 человек его услышит, я уже буду рад.
Ну, сейчас в Питере 100 человек — это уже хорошо, хорошая аудитория.
Ну, может быть.
То есть ты застал вот клубные времена, вот опять-таки, как я повторюсь, «Молоко», клуб, вот, то есть вот эта вот вся тусовка.
Не, ну я по возрасту застал еще и клуб «Там-там». Но,
ну, это само собой,
ну,
святое.
Там, естественно, еще это было до всякого «Нет слова». Но с «Карибасами» мы уже там выступали, успели, застали. Вот, а так, да, «Молоко», «Фишфабрик», «Грибоедов». Ну, собственно, «Фишфабрик» и «Грибоедов» до сих пор в каком-то виде существуют. Это не совсем история. Ну, а, конечно, многие клубы исчезли.
И тебе нравится быть лидером в коллективе?
Ты знаешь... Учитывая то, что коллектив — это один человек.
Ну, плюс приглашенный музыкант, сразу же есть репетиции.
Да нет, никаких репетиций. Это все записывается дома на компьютере. Так как сейчас никакая концертная деятельность не ведется, а теперь после ковида, мне кажется, это вообще история очень долго еще не восстановится, потому что люди привыкли слушать музыку дома. Вот, получается, что командовать самим собой, ну да, мне нравится давать себе команды и выполнять их.
Ну, как это такое модное слово есть? One man band.
One man band, да. Ну, собственно, так и было во все времена, кроме самого начала, когда это было two man band, когда мы работали с Тиковым.
Ну, если посмотреть, то в какой-то момент у тебя играли вот Алексей Кожан, Дмитрий Фролов, которые участвовали в группе «Мельница». Вот.
Они до сих пор участвуют в «Мельнице», «Мельница» ездит с концертами, у них вот скоро большой тур. Мы с ними поддерживаем дружеские отношения, а так, в общем, да, конечно, у нас были репетиции, и... Мы играли как настоящая группа.
А ты хотел быть вот прямо звездой рок-н-ролла, стадионы иметь какие-то? Вот, потому что был же период, когда я подозреваю, что это был период сотрудничества с лейблом «Навигатор», когда вот как раз песни «Протеста» звучали.
Ну,
я впервые на радио
другое слушал.
Да, да.
Вот. Нет, стадионным роком мне никогда не было интересно заниматься, ну, потому что там совсем другая эмоция, чем та, которую мне хочется доносить. Вот, ну и, соответственно, получается, что «Нет слов» изначально планировалась как нишевая такая группа для нишевой аудитории.
Но, тем не менее, опять-таки, как говорят интернеты, было выступление на нашествии.
Да, было, действительно, было. Однажды такое недоразумение. Мы сыграли на нашествии на какой-то, ну, не на основной сцене, на второй.
Нет, я это все к чему веду. Есть такое понятие, как маленькая такая клубная группа, для которой, ну, типа группа «Сегодня ночью», например. То есть у них прямо своя атмосфера. Есть стадионные ревущие команды.
Ну да,
для
тебя это вот зависит от стилистики, да.
Для тебя это все-таки больше вот такое маленькое замкнутое пространство, красивый свет.
Пожалуй, так, да. Но все-таки более интимная обстановка, когда видно не только вот силуэт артиста, но и мимику.
Вот слово, да, интимное я как раз хотел сказать, потому что сделаю комплимент вокалу. Это вот как раз такой вкрадчивый голос, который прямо вот, ну, выворачивает наизнанку некоторых знакомых мне девушек даже.
Даже так?
Да, даже так.
Невероятно.
Вот, ну, слушай, сейчас, я думаю, время, ну, не то чтобы представить, поставить одну из новых композиций. Эта песня называется «Откройте дверь», и о ней мы поговорим сразу после того, как она закончится. Окей. Потому что я открою небольшой секрет. Я всю жизнь думал, что «Нет слов» — это что-то из Москвы. И тут вдруг вижу новый клип, вижу знакомые пейзажи. Сразу пишу Дэну: «А ты что, в Питере?» Он говорит: «Ну да, как бы, а что такого?» Я очень удивился, честно. Вот советую найти клип. Ну, такое для любителей города. Я думаю, что это интересно.
Пейзажная зарисовка, да.
Да, и, конечно же, для представителей профессии, о которой в этой песне поется. Я думаю, что это, в принципе, тоже одна из древнейших профессий.
Вторая. Третья.
Вот идет по улице обычный курьер. Он не вор и не волшебник, но откроет любую дверь. Стены и заборы для него не барьер. А когда никто не видит, ходит даже по воде. Его никто не замечает, его будто бы и нет. Его имя стерто, ему нисколько лет. Кем он был в прошлой жизни, интересно никому. Впрочем, это не вспомните ему самому. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. То не враг у ворот и не лютый зверь. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылочки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. Весь мир на курьерах держится теперь. По социальному статусу немного выше голубя, чуть ниже дворника, таксиста, вахтера. Настанет время, нас всех заменят роботы. А пока что домофоны, лифты, коридоры. По карте вниз, по карте вверх. То зноем палим, то побиваем градом. А воску свою погоняет курьер. То дорога лесной, то по лихим эстакадам. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. То не враг у ворот и не лютый зверь. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылочки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. Весь мир на курьерах держится теперь. Как гость, он вернется в полночь, когда дети уснули, и повесит колесо сансары на гвоздь, чтобы утром затемно снова за руль. Каждый раз просыпаться все трудней, и маршруты длиннее, и тяжелее. Ноша лишь одно утешает: хороших людей все же чуточку больше, чем людей нехороших. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. То не враг у ворот и не лютый зверь. Откройте дверь, откройте дверь. Там ваши посылочки принес курьер. Откройте дверь, откройте дверь. Весь мир на курьерах держится теперь.
А вот на самом деле эту песню, как и предыдущую, можно назвать социальной лирикой. И тут у нас вопрос прямо в чатике. Данил, о чем вы всегда хотели спеть, но пока не пели? И о чем вы точно никогда не будете петь?
Довольно сложный, неожиданный вопрос. У меня на нет, на
него это же радиошок это тут.
Да, я немного в шоке. Но о чем я точно никогда не буду петь? Ну, наверное, о насилии. Вот.
А о чем... Если это не от слова «носить», потому что курьеры носят. Ну, такие шутки за 300 от меня, да.
Вот, о чем хотелось бы. Ну, вы же сами знаете, видите, что сейчас происходит. Вот об этом, об актуальности. Я еще не все сказал.
И вот песня «Откройте дверь». На самом деле прямо гимн людям, которые вот уже, получается, в 20-м, да, году начали прямо быть очень актуальными товарищами.
21-й год прошел под эгидой полностью курьерства, и для меня в том числе. То есть для того, чтобы написать такую песню, мне нужно было погрузиться в профессию и полгодика покататься по улицам. Вот, на самом деле...
То есть ты работал курьером?
Да, мне это было очень интересно. Вот. Хотя это, конечно, тяжелая и неблагодарная работа, вот. Но зато я увидел много интересных мест, много интересных людей, много интересных жизненных ситуаций. Вот. И совершенно не жалею о том, что я провел так это время.
А что ты для себя открыл? То есть, ну, как вот профессия, ну, вот немножечко о курьерах, да, коль уж заговорили. Профессия курьера, ну, представляю, что, позвонил человек, дал что-то, там, не знаю, может быть, дал терминал, там, оплатили, и все, и убежал.
А, вот... Нет, бывали разные ситуации, я, наверное, сейчас не припомню ни одну вот такую, чтобы рассказать, как сюжет. Вот, но это все микросюжеты, это все общение... с людьми, и даже если это общение длится там 20 секунд или там минуту, то все равно успевает проскользнуть какая-то искра. Вот. И хороших людей все-таки чуточку больше, чем людей нехороших. Это порадовало. Вот. А еще, конечно, было большим открытием для меня узнать, что Петербург — это совсем не тот город, который я представлял, а вокруг Петербурга, оказывается, существует еще один новый Петербург, который намного больше вот того, который мы знаем, вот, в котором мы живем, который мы видим из окна своего дома. Вот. И все оказалось намного шире. Ну и так границы приоткрылись для меня.
А вот была такая история, когда как-то у Оксимирона, у него был, ну и есть до сих пор свой магазин, когда там был какой-то дичайший аврал, он сам возил заказы. Угу. То есть получается, ты уже второй музыкант, которого мы точно знаем, что он...
Его можно случайно встретить. Не, ну сейчас меня нельзя случайно встретить в этой ситуации. Ну,
вот ты представишь, вот, например, что где-то в Петербурге сидит человек, у него, например, есть все твои диски, и он даже, может быть, даже и не узнал, что ты к нему зашел.
А, я вспомнил, была ситуация, что я что-то привез Игорю Мосину, был такой радиоведущий, и он мне открывает дверь. Привет, привет, ты че? А я вон че. Вот, ну, поржали, да, было смешно, неожиданная встреча.
Ну, в общем-то, интересно, это прям сюжет тоже для песни целой. Что сейчас происходит в твоей творческой биографии? Вот сейчас вышла пластиночка Old Fashioned.
Old Fashioned.
Буквально, откроем небольшой секрет, что буквально до эфира мы поместили об этом.
Ой, слушай, мы год перепутали, да.
Заметочку в Википедии, ну, сейчас поменяем, да. Пока ты рассказываешь, что это такое, я сейчас как раз поправлю год. 21-й, да?
Это 21-й год, он вышел сразу после сингла «A Woman on Mars», и включил в себе этот сингл, да, вот 21-й тут ставь. Вот.
Мы тут просто Википедию правим, да, прямо из эфира, это нормально.
Теперь вы знаете, кто правит Википедию.
И кто возит вам, соответственно, всякие
вот
штуки.
Old Fashioned — это инструментальный альбом, который был написан очень быстро. Ну, собственно, потому что особо нечем было заняться, потому что все, никуда не пойдешь, не выйдешь. Мы все помним, как мы сидели на всякой этой изоляции. Вот. И я просто вспомнил какие-то приятные инструментальные гитарные вещи, которые не сыграл когда-то давно. Поэтому он называется Old Fashioned.
Слушай, ну само название «Нет слов», оно, в общем-то, подразумевает,
что слов не
что
будет.
Слов нет, да, что это инструменталка. А почему все-таки слова есть? И все-таки, ну вот, у тебя есть инструментальные треки. То есть ты через музыку говоришь, и для чего тогда вокал, голос, текст?
Мне трудно сказать. Нет ответа. Не знаю. Это неправильно, наверное, так не должно быть, но так и есть.
Ну, я думаю, журналисты додумают, что-нибудь напишут. Да, он уходил от ответа. И смотри, еще такой тоже интересный момент. Когда делали анонс этого эфира, собирали картиночку под это, поставили точечку в начале «Нет слов». И вот и где-то пишут с точечкой, где-то без точечки. Вот просто развеем этот миф небольшой.
А, точка в начале появилась, когда... дизайнер сделал нам логотип для альбома «Феникс». И вот там появилась эта точка. Но дальше она потом не сохранилась. На других альбомах она мало где была. А хотя нет, на другом тоже она есть. Ну, в общем, везде, где использовался тот логотип, точка есть. В других, во всех случаях, точки нет.
То есть она не несет никакого сакрального смысла?
Нет, нет, это декоративный элемент. Да, ну ты еще должен спросить. Но ведь точка красная. Маленькая красная точка, она должна что-то значить. Нет, она ничего не значит.
Что хотел сказать автор, написав, что шторы были синие? Ничего, что они были синими. Ну что ж, сквозь шторы, как известно, иногда светит солнце. Поэтому слушаем «Солнце, свети мне». Мы тут говорили о песнях, о словах в песнях.
Да, все самое главное мы сказали, пока звучала песня.
Вот в этой песне, собственно, и появились слова.
Да, это была первая песня, в которой в «Нет слов» появились тексты. Да.
А как ты пишешь тексты? Вот бывают люди, которые сидят тут, что-то выверяют, потом натягивают на три любимых аккорда, ну... Что первично?
Ну, по-разному. Вот. А, что первично?
Конечно.
Все параллельно. Ну, то есть, музыку я делаю отдельно, какие-то заготовки. Тексты пишутся, например, когда я куда-то иду или еду. Вот, я их просто записываю в диктофон телефона. Ну, обрывки какие-то, да. Потом из них, да, компонуются какие-то полноценные вещи. Но, допустим, песня «Откройте дверь», она из-за того, что она имеет сюжет, то там текст писался целиком, сразу, ну, потому что... Он нанизывался сам на себя, на эту структурную линию. Вот. Ну, в общем, по-разному бывает.
Вот вопрос из чата. Даниил, в какое время для вас наиболее продуктивное в творческом плане? Когда пишете больше всего песен? Не знаю, время года, время суток.
Время. Может быть, возрастом?
Может быть, и возрастом, может быть.
Я не знаю. Не, ну, самое работоспособное время для меня раньше было ночь, вот, когда все спали, и мне было приятно, что бодрствую только я один, мне никто не мешает. Вот, а сейчас я обнаружил, что первая половина дня, она более продуктивна, потому что, ну, больше энергии просто.
А, слушай, вот сейчас о ночи заговорили, я сразу поведу просто кривую своей логики. Ленинград, вообще, ну, Ленинград как город, Петербург, это прямая ассоциация в русской, не поп-музыке, да, это вот с Виктором Цоем, это вот, это вот тот самый пресловутый русский рок, хотя там, конечно, ну, Виктор Цой, он не совсем рок.
Да совсем не рок.
Ну, это понятно, да, Роберт Смит там ему привет передал. Вопрос, почему ты выбрал вот такую какую-то странную стезю, намешать там вот драм-н-бейса, какой-то этники, всего, и вот это вот все выдать. Кого ты хотел этим зацепить своей музыкой?
Ну, себя, прежде всего. Ну, то есть мне просто нравились эти вещи, эти элементы, и я их так компоновал. Вот, ну, это было время, когда, во-первых, я увлекался восточной культурой, суфийской литературой, этническими инструментами, с одной стороны. С другой стороны, я тогда помогал формироваться в группе «Карибасы» и работал с ними. Вот, и поэтому у меня в моем доме всегда было достаточно даба. Вот. И что еще? А, drum and bass, ну, просто он мне нравился, потому что мне нравилась электронная музыка того времени.
Ну, вот такое, можно ли это назвать такой музыкой New Age?
Ну, фьюжн, наверное, да. Где-то близко, да.
Но при этом структурно это все равно остается песня. Это не какой-то там полет в никуда.
Ну, песенная форма, она диктует определенные рамки, это понятно.
Вот ты что слушаешь сам вот у себя в плеере, и черпаешь ли ты оттуда вдохновение? Я не говорю там про увлечение культуры в целом, а вот именно. Что ты такое послушал, думаешь, ах ты, Том Йорк, ах ты ж как ты такое написал-то, я сейчас возьму и тебя перещеголяю.
Да ну, в последнее время как-то мне больше лоу-фай какой-нибудь нравится. Ну, то есть хип-хоп и вот всякая такая штука.
Я узнал о существовании проекта «Нет слов». Кстати, как лучше сказать? Проект? Группа?
Наверное, проект. Ну, группа подразумевает, что там есть еще люди. Если там один человек, наверное, это one-man band.
Вот. Я узнал вот этот вот, собственно, one-man band с того, что увидел вот это вот название «Нет слов». В качестве автора ремиксов на группу «Мумий-тролль», например.
А, ну да, ты рассказывал за скобками, да, что ты увидел впервые это название на том релизе, да.
Да. А почему ты обратился к форме ремиксов? Вообще, как ты вот начал... ты, по-моему, вышла, по-моему, два, это «Моя певица», «Другие места».
Ну, вообще, я делал ремиксы еще во времена, когда мы сотрудничали с Тиковым. Мы сделали целый альбом ремиксов, но так как они делались без ведома хозяев авторских прав, ну, он, собственно, нигде не выходил. Ну, разве что где-то в интернете можно было его скачать. Сейчас, по-моему, его там уже нет. Вот, но там были самые разные артисты. Мы делали и на Чичерину, и на... позже я делал «Братья Гримм» ремиксы, тоже парочку. Ну, и много еще на кого. Найк Борзов, Лепс Трубецкой, ну, то есть там большой список.
Ну, в твоих ремиксах тоже есть вот это вот веяние того, что есть в твоем основном творчестве.
Ну, было бы то странно, да. Может, и торчат, это понятно. Вот, ну, просто вообще изначально эти ремиксы затевались как такое издевательство, как пародия. То есть вот песня «Страдаю», например, Ленинграда, у нас же тоже на нее был ремикс. Ну вот, мы не успеем, к сожалению, в эфире ее послушать, да мы ее не подготовили. Вот,
может, и к лучшему, кто же знает.
Нет, она достаточно интересно получилась, ну, может быть, потом на досуге ты ее найдешь. Вот, ну, она, да, была пародией, но при том, часто пародия — это смешно, а это была не смешная пародия, это была грустная пародия. Ну, то есть, так, странная задача.
Ну, и потом, тем не менее, твои ремиксы официально вот входят на сингл «Моя певица» у того же «Мумий-тролль». Как вообще происходит коммуникация человека, который делает ремиксы, с артистом? Вот, понятное дело, там где-то скачал там как мультитрек, там еще что-то. Но вот главное, что вот донести это творчество до артиста, и чтобы он начал включать это в официальное.
Ну, ты знаешь, многие же артисты объявляют конкурсы ремиксов и выкладывают эти мультитреки, и можно просто участвовать таким образом. То есть анонимно, ну, как, без личного контакта даже с артистом.
А твой путь каков был?
По-разному. Ну, то есть где-то я общался там с Леонидом Бурлаковым, продюсером Мувитроли. То есть Найку Борзову я делал ремикс благодаря снегирям. У нас моргает время.
Бывает.
А это не страшно?
Ничего страшного. Окей. Отлично, просто цитата. У нас моргает время. Нет слов. При этом ты еще участвуешь как исполнитель в различных трибьютах. Вот мы как раз вспоминали за кадром трибьют Рикошета. И вот следом послушаем трек с трибьюта группы «Аквариум». Зачем тебе это?
Трудно сказать. Ну, с той же целью, чтобы посмотреть, как это может звучать иначе. В другом контексте те же самые песни могут означать совершенно другие вещи.
И как ты выбираешь песню? Вот у «Аквариума» ты спел «Послезавтра».
«Послезавтра», да. Но если ты помнишь оригинал этой песни, то конечно, ты поймешь, почему я выбрал ее. Потому что у меня возникло решение, некая драматургия. Но «Послезавтра» может быть вот таким.
Ну что ж, слушаем, каким может быть «Послезавтра».
Редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Я учусь у Луны, я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Я вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь послезавтра, я опять буду здесь. Сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь послезавтра, я опять буду здесь. У меня плохая память и омерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. И если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Саундтреки.
Вот такая тема нашего эфирного выхода.
Давай,
то есть музыка к фильмам. Если посмотреть опять-таки в Википедии, то столько фильмов, в котором ты написал музыку, это и участвовал, да? Это и «Даунхаус», «Антикиллер», «В движении», там «Свой чужой», «Лютый 2». Наверное, замечательный фильм.
«Лютый 2», но он не такой плохой фильм, кстати. Там хороший актер, по-моему, Епифанцев его фамилия. Вот вполне.
Как ты пишешь музыку к фильмам? Вот мне недавно рассказывал вот вылетело.
Самсонов.
Да, о, Самсонов. О, Самсонов тут рассказал, говорит, что это приносит такой еще сырой прямо. Не черновой монтаж, и примерно говорится, ну вот здесь вот должно быть что-то нагнетающее, здесь что-то такое. Как ты пишешь, и сталкивался ли ты с этим процессом?
Да, конечно, сталкивался. Ну вот я вот смотрю открыто, вот «Тяжелая работа старых Мойр», да, это фильм, и вот «Апрель» тоже, где еще не было возможности работать в цифровом формате, так как мы сейчас все делаем, просто открываем в экране музыку и фильмы, все, работаем так. Вот, там приходилось брать битакам вот этот магнитофон, или как он называется, видеомагнитофон, его включать, синхронизировать его там с программой музыкальной, это было очень все трудно. Вот. А в дальнейшем это все пишется именно так, что присылается черновой монтаж, еще без обработки, ну, визуальный какой-то, без спецэффектов, там, где зеленые экранчики вместо телевизоров в кадре, вот, и озвучка с площадки, ну, то есть еще не переозвученные даже, вот, и часто довольно-таки в последнее время режиссеры монтажа расставляют какие-то референсы, чтобы не объяснять на пальцах, какая ему нужна музыка, с какой эмоцией, а чтобы показать примерно, как это должно работать.
Ну, типа, а вот здесь он крадет самое ценное, нагнетай, нагнетай.
Ну, что-нибудь такого плана. Или так, или на самом деле вместо этих лишних слов просто там стоит уже какой-то случайный трек, ну как случайный, тот, который нельзя использовать, потому что он где-то уже был, вот, и нужно сделать что-то похожее.
И
просто почему это делается? Потому что довольно часто режиссеры косноязычные и не владеют терминологией музыкальной, и поэтому им тяжело объяснить, чего они хотят.
Ну, тем не менее, вот таким образом, как по образу и подобию, в общем, создайте.
Ну, по образу и подобию, да. Вот,
вот здесь должно быть как Prodigy, но не Prodigy. На Prodigy у нас нет денег.
Типа того, да. Ну вот, скажем, с кем было приятно работать в плане владения музыкальной грамотностью, это с Костей Мурзенко, собственно, на «Апреле». Вот Костя умел действительно словами, своим монотонным, медленным голосом объяснить, что ему на самом деле нужно. Вот. И это была чудеснейшая работа.
И как у тебя вот ощущение, когда ты пишешь музыку для фильма, который еще не вышел, который, наверное, ждут, а ты его уже видишь? И ты понимаешь, что звук-то очень сильно влияет на восприятие картинки, что ты, может быть, ты симпатию своей музыкой какому-нибудь герою создашь. Вот как «Вечно молодой» включили, когда появлялся, собственно, брат главного героя. Вот прям все, вот все, его гимн.
Ну, это, да, забавный эффект. К сожалению, я не припомню, чтобы где-то мне удалось подобным образом сделать. Разве что в том же «Апреле». Вот. Но еще же дело в том, что все это проходит потом через руки звукорежиссера, у которого свои воззрения о том, как должна работать музыка, на какой громкости она должна работать, и который, в общем, часто разрушает изначальный замысел. И получается, что, ну, где-то фоном звучит что-то и никак не влияет на происходящее. И такие моменты, да, обидно видеть, когда уже видишь вышедший фильм, и ты понимаешь, что вот здесь висит ружье, но оно не стреляет. И понятно, что с этим ничего не сделаешь.
А ты саундтреки издаешь под своим именем?
Что-то издавал, кстати, да. Ну вот выходили еще... «Апрель» выпускала кинокомпания. Тот же «Антикиллер» выпускался. Вот. Какие-то саундтреки я выкладываю просто на своей странице где-нибудь ВКонтакте или на Бэндкэмпе, или на SongTrader, по-моему, называется. Вот. Но это скорее просто... для информирования слушателей, это не коммерческая работа. Это не то, на чем зарабатывается.
Я просто к чему веду? То есть, есть, например, когда вышел фильм «Титаник», саундтрек его включал, собственно, песню «Селин Дион», и множество маленьких каких-то оркестровочных кусочков. Слушать это, честно, было невозможно, потому что, ну, там понятно. 30 секунд, и все кончилось. Ты видишь ли какую-то общую концепцию в музыке к какому-то конкретному фильму? Или ну, это да, вот так
да,
вот именно?
Конечно, она есть. Всегда есть
музыка... То есть звуковая картина, да?
Всегда есть музыкальное решение, да. То есть вот, допустим, когда мы смотрим фильм «Люди в черном», мы на музыку не обращаем внимания. Мы просто знаем, что она где-то там есть. Вот. А мне было интересно послушать это отдельно, без визуала. И это очень интересно. Очень интересно в том плане, что там есть лейтмотив, который повторяется в разных прочтениях, в разных ремиксах сам на себя, как бы, да. Вот. И это очень разнообразная, интересная музыка, которую слушать, ну, можно.
И не было ли у тебя такого вот желания, что вот ты смотришь фильм, и ты понимаешь, так вот моя песня прямо подходит вот под это вот все. И, например, ты режиссеру говоришь, вот смотри, есть же, есть.
А, нет, такого не бывало.
Вот даже так и хочется спросить, почему?
А потому что, когда я смотрю сделанный уже фильм, я смотрю его просто как зритель, я не разбираю его на кусочки.
Ну, в общем-то, примерно понятно с фильмами. Ну и что, мы послушаем песню под названием «Стойте»?
Ну, давай, почему нет?
Ну, но мы не останавливаемся, мы еще продолжим.
Хорошо.
Как огромный глаз, время дрогнуло. Мы сидели за столом, все вместе, горел газ, но время дрогнуло. И последняя трещина между мирами закрылась, и в прошлое больше не осталось лазеек. Столько лет отсюда рыбакам мы грозили, но река, река размыла берег. Стойте, подождите, мне нужно поговорить. Можете смеяться, можете не платить. Вот он, my greatest love. Вот он, my greatest love. Светло, но холодно, светло, но холодно, тепло, но темно. В 20 веке смотрят на тебя, как солнце сквозь веки. Погони за словом потеряли молчание, хотели путешествий, получили изгнание. Столько лет я был нашим шпионом в степях Вавилона. Связи с центром нет, цель забыта, легенда утрачена. Но однажды луна над стеной крепостной мне спела любимую песню, и я понял, пора домой, пора домой. Thank you.
Скажи, как ты думаешь, музыка должна вести кого-то за собой или погружать в какие-то состояния?
Ну, я думаю, что прежде всего погружать в какое-то состояние и вести куда-то, уже погруженного.
И насколько твоя задача как автора передать какие-то состояния или, может быть, открыть человека с какой-то такой стороны, о которой он даже сам не подозревает, да и ты, в общем-то, не знаешь, как ключ даешь такой?
Я думаю, что каждому те или иные состояния все же знакомы, примерно набор у всех одинаковый, просто кому-то комфортнее в одних состояниях пребывать, кому-то в других. Вот. И, соответственно, ну ты же наверняка на себе это неоднократно замечал, что ты слышишь какой-то кусочек маленькой музыки, ты понимаешь, о, это мое. И ты в это погружаешься, и тебе интересно слушать, интересно узнать, кто это, что это, как это появилось, где это появилось. А какие-то вещи совершенно не трогают. Хотя вроде бы, по идее, это, ты знаешь название этого коллектива, там, ты знаешь эту стилистику, но оно просто не созвучно тебе. Вот ты думаешь, так у всех.
Ну да, вот так вот все мне иногда вменяют мою нелюбовь к группе Металлика, я говорю, ну, они крутые, я признаю. Не мое.
Ну вот Егор Летов еще тоже есть такая фигура. Ну, весьма характерная, как такой тест-сигнал, что, мол, а вот Летова слышал ты хоть один альбом? Вот ты слышал?
Конечно, слышал. Зачем снять сны? Очень люблю пластиночку.
Ну вот видишь, а это не мое.
Ну бывает, почему? Что у тебя дальше будет в твоем творчестве? Что ты будешь выпускать? И прикладываешь ли ты какие-то силы сейчас для популяризации своего собственного творчества?
Про планы, это я понимаю, что это стандартный вопрос, который должен быть задан.
Не совсем про планы, тут больше, скорее всего, про состояние тебя сейчас как творческой личности.
Я думаю, что я также буду сидеть дома и записывать новую музыку, как я делал все эти годы.
А насколько тебе важен фидбэк от слушателя?
Да всем важен фидбэк, чего лукавить-то? Ну, то есть, конечно, интересно увидеть, что кому-то понравилось, кому-то зашло, и кто-то на другом конце земного шара вдруг испытал то же чувство, что и ты. И увидел этот 3D-пазл так же, как, вот, как он был задуман. Это приятно.
Сталкивался ли ты с жестким неприятием своего творчества?
Конечно. Сплошь и рядом.
Как и по какому поводу оно могло возникнуть, кроме того, что ну просто абстрактно не нравится?
Ну, давай я не буду давать ключ к разгадке этого. Пусть каждый сам придумает, за что меня не любить.
Есть ли у тебя мечта, как у творца? Вот написать что-то или поучаствовать в чем-то, ну, связанном с музыкой, разумеется.
Да, конечно. Я хочу написать крутую песню о самом главном. Не знаю, какая она будет и что это самое главное, но она должна быть написана.
То есть ты не замахиваешься там на огромные формы, типа там написать рок-оперу, как все.
Ты знаешь, написать мюзикл, у меня была такая идея, но прежде всего нужно выбрать либретто, нужно общаться с авторами. У меня, к сожалению, такого общения нет, и я не знаю. Но я готов к этой работе, да, это было бы интересно.
И когда ты понимаешь, что ты написал песню, которая хит или не хит?
Ну, я не понимаю этого.
То есть ты узнаешь постфактум.
Ну, то есть я понимаю, что есть люди, у которых есть чувство хита, так называемое, да? Ну, у меня нет этого чувства.
Ну, вот, наверное, насчет как раз песни, с которой мы начали эфир, песни протеста, ты, наверное, даже...
Я не считаю, что это хит, нет.
Вот, ты не считаешь, я вообще считаю, что это очень важная, сильная песня.
Ну, это может быть сильная песня, но не значит, что это хит. Хит — это то, что всем нравится.
Ну, тут по-разному песня «Все для тебя, рассветы и туманы», в общем-то, хит. Не факт, что она нравится. Планируешь ли ты какое-то сотрудничество еще с какими-то музыкантами? Какие-то совместные, может, коллаборации?
Ну, почему нет? Конечно же, да. Ну, собственно, сейчас я сотрудничаю с одним музыкантом. Я не могу пока произносить его имя, ну, тем более, что оно мало кому что скажет. Вот. Ну, прекрасный человек, пишет красивые песни. Я делаю для него аранжировки, и мне очень нравится то, что получается.
То есть для тебя главное, это возникла идея и ее материализация в виде композиции.
Ну, в общем-то, да.
И да. Ты чувствуешь вот это все именно удовлетворение от того, что вот она, песня, вот она, вот ты ее слышишь.
Ну, что это состоялось, да.
И потом ты ее пуляешь в космос, условно, в интернет сейчас. Кстати, об интернете. Как-то ты говорил, что выкладывать свои песни в интернет — это как будто бы навязываться для бесплатного прослушивания. Это было как раз интервью, наверное, лет... 10, может быть, назад. Вот как раз я вспоминал, что же я тебя забыл спросить.
Может быть. Ну, продолжи, извини.
А сейчас получается, что да, все в интернете, там что слушать, что хотите.
Ну да, еще один мой товарищ говорил, что вся эта бесплатная музыка так, выложенная, такая братская могила просто музыки. Вот это все равно никто никогда не слушает, и, то есть, ну, это никому не нужно. Вот, ну да, есть такой пессимистичный взгляд, есть взгляд спокойный, умиротворенную, что, мол, да, вот есть музыка, вот она может прийти к людям таким путем, почему нет? На тот момент, когда я говорил, это было действительно, наверное, так. То есть каждый раз, когда человек бесплатно себя показывает, он таким образом пытается себя демонстрировать. Ну, сейчас, мне кажется, все можно.
Ну, сейчас, в принципе, сложно найти человека, который покупает компакт-диск или кассету. Хотя есть и такие. Но тут больше в разряд мерча это ушло.
Это да, с одной стороны. С другой стороны, сейчас все больше людей, которые обзаводятся аналоговой техникой и слушают музыку на носителях.
На виниле, например.
Ну, например, на виниле. У меня есть вот товарищ, который слушает музыку теперь с катушек. Он записывает ее на катушке, они же бобины. Я говорю, где же ты их берешь-то? Все, они же сняты с производства. Ну вот, говорит, нахожу где-то. Где-то на Авито он там находит, покупает пленки себе. Вот. Ну, они теперь, конечно, стоят совсем других денег, но, тем не менее, ему интересно, он слушает, ему нравится.
Это очень интересная тема, вот носители и всего. Что есть же такая штука, что, выкладывая, например, в ту же нашу самую главную социальную сеть, нашу российскую, все равно режется качество какое-то. Ты ж, вот мы как раз говорили, что даже песня вот про курьера, она есть, существует в нескольких мастерингах. Насколько тебе это важно? Потому что большинство людей, которые слушают музыку, им, ну вот Земфира сейчас переиздала свой альбом «Borderline» с новым мастерингом. Я вот говорил с человеком, который его слушал, он говорит, а что изменилось? Ну да, бонус-треки появились. Я как человек, который работаю со звуком, я, ну, слышу, я не могу сказать, что мне понравилось или не понравилось, там двоякое какое-то. Вот ты понимаешь, что вот выкладывая, например, именно вот так же в интернет, в тот же контакт, ты, например, можешь потерять что-то в качестве или еще что-то. И слово именно качественность звучания важна ли тебе? Или, ну, там, ладно, 128 там BPA или как там?
BPM.
Ну, короче...
Килобит в секунду.
Да, килобит в секунду, да.
Вот. Ты знаешь, я думаю, что MP3 из хорошего мастеринга сделаны, MP3 сделаны из плохого мастеринга, они будут отличаться все равно. Вот. То есть, да, конечно, теряется качество, но, скажем, с хорошего оригинала копия будет лучше, чем с плохого. Вот, это раз. Два, то, что есть же ресурсы, на которых можно забирать музыку все-таки более или менее в лосс-лес качестве. Вот, и, в общем, ради этого тоже стоит потрудиться.
А вот это как раз и получается, те самые платные подписки, которые, по сути, монетизируют музыку.
Ну, знаешь, вот, допустим, а мы можем в эфире говорить какие-то названия ресурсов же, да?
Да, можем,
а, собственно,
конечно.
Собственно, мы уже и говорили, по-моему, не раз.
Да.
Ну, короче, вот на Bandcamp, там же можно слушать музыку в реал-тайме в MP3, а забирать ее платно уже там в WAV-формате или еще там в каких-то... Вот. Ну, то есть, получается, что там есть варианты. Человек может выбрать, что ему лучше.
Ну, вот я к тому и говорю, что если раньше ты музыку выкладывал в интернет, это как было, что у вас нету денег на диск, нате, послушайте в интернете, то сейчас, нате, послушайте, но так, скажем так, намек это на то, что мы хотели сказать.
Ну, вот нет, ну, диски уже точно перешли вот на ближайшее время в раздел мерча, вот, и... Все равно ты никого не заманишь купить диск тем, что ему понравился MP3. Ну, люди же ищут что проще, что им доступнее. То есть очень мало кто будет предпринимать такие усилия.
Ну что ж, тут на этой ноте, в общем-то, можно завершить наше сегодняшнее общение. Не назову ее негативной, она скорее позитивная. Все должно получиться. Все будет хорошо, слушайте хорошую музыку, куча записей, нет слов, есть вообще везде, потому что мне когда вот говорил...
И они продолжают поступать, все новые.
Да, так что почувствуйте на себе вот эту чудесную энергетику этого человека, его песен, его голоса.
Спасибо за теплые слова, дружище.
Что ж делать? Я абсолютно не лукавлю, меня знают, что я могу и циничную гадость сказать, если я так действительно думаю. Вот, ну а что... Эфир кончается, как можно сказать, мы убегаем.
Да, пришло время. Всем спасибо большое.
Да,
было приятно, интересно.
С вами был Дэн Калашник, с вами был эксперт Коровин. Программа «Специальный выпуск». На следующей неделе ждите в это же время в нашей студии группу «Ля Минор», которая придет для
отлично,
того, чтобы...
Отлично, «Ля Минор», я буду слушать.
Вот, отлично. Я даже знаю людей, которые... гости прошлых эфиров, которые сейчас слушают этот эфир. Когда о, Калашник, да, о, будем слушать. Вот. Ну что ж, всем пока, всем хорошего настроения, всем мира. Пусть будет, пусть всегда будет солнце.
Пусть. Ура.
Беги по ноге, не смотри, слово смерть не говори, она давно уже внутри. Беги, беги, беги.